18 часов 5 минут, пятница, июнь, день 9. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Олег М. пишет. По Волгоградке в область серьезная авария в районе Самаркандского бульвара с мотоциклами. Левый ряд, скорая, ГАИ от Кузьминок без движения. Еду на велике, слушаю тебя, говорит Димон. Димон, аккуратно. В Москве 7 баллов на данный момент и основные затруднения, так я понимаю, на МКАД. Челчок держит внешку сильнее обычного. Дэвид Джонс говорит, а в пятнице пьеса. Про тачки будет или нет, пишет харьковчанин. Будет! В конце программы поговорим некоторое время об Audi A7. Которая мне... Я ее когда-то уже брал. Она мне показалась абсолютно отстойной, но в этот раз мое мнение, возможно, поменялось. И вы узнаете, в какую сторону, да? Ну, это уже в конце программы. «Калуженьку поломали», пишет Туманов. Создатель Алиэкспресс за один день стал богаче на... Сколько это? 2 миллиарда... Нет, слушай, мне страшно даже. Да, 800 миллионов. Да, Мишка? Ну, классно, что... Это прекрасно. «Мытищи умерли», Макс Панфилов говорит. «А чем пишет Димон, который едет на велике?» «Роман, вы что, не умеете ездить на велике без рук?» Без рук. Смотри, я еду без рук. Последняя фраза обычно перед тем, как завершить сезон велосипедный. Когда уже будем обсуждать автобусы и электрички, Лёшкин кот говорит. Да нам все хорошо, что обсуждать. Это мой чехол дошел, вот я и разбогател. Пьес говорит, да, что еще? Трешка внутренняя перед Волгоградкой сдохла, 504-й пишет. Короткий день я почти дома, пишет Алексей. Давайте о мотоциклистах с них начали, потому что нам написали про аварию, написал наш слушатель Олег М. по Волгоградке. Я сегодня ехал по шоссе энтузиастов, как положено. И мотоциклист со мной рядом ехал, ну, в соседней полосе, так получается. Он не сильно торопился, да и я не сильно торопился. И на перекрестке я рассмотрел его обмундирование, если так можно сказать, экипировку, если другими словами. Так, понимаете, кроме шлема, на нем ничего не было того, что положено, так скажу. Более того, на его ногах были, внимание, туфли. Туфли. Ну, то есть, которые принято носить либо с костюмом, либо со спортивным костюмом, если ты гопник, и у тебя одна обувь на все времена года. Туфли. Реально. Джинсы, туфли, кожаная куртка. Обычная тонкая кожаная куртка. Это не экипировка. И был он. Ну, я в мотоциклах плохо разбираюсь. Ну, что-то наподобие спортбайка у него было. Что-то такое. Ну, не знаю, может быть, кубиков там у него было 600, не знаю. Может, побольше. Полубизнес-байкер, пишет Джонс. Без рук на велосипеде пересекать развязку на трешке, пишет Игнат. А вы, Игнат, ездили по трешке на велосипеде? Я вот ездил. Хорошо, что не шлепки и шорты с бейсболкой, Туманов говорит. Хорошо, но один раз я лицезрел на Третьей Владимирской аварию мотоциклиста, который был как раз-таки в шортах, в майке. И в шлепках. Да, да. И он был пьяный. И он просил не вызывать скорую в связи с этим. Хотя он так неплохо, в общем-то, поцарапал ногу, я скажу. Он упал просто. Он просто упал. А девчонка с ним была. Она была в джинсах, в каких-то босоножках. Она раздрала все джинсы, ну и, естественно, ногу. Бедро, голень, все у нее было разодрано. Ну, это не рваная рана была. Ну, капитальная такая ссадина. Ну, просто ссадила полностью кожу и все. Я тоже по ТТК на велике ездил, говорит Махаут. Случайно выжившие мне пишут здесь. Это офисный планктон едет на мотоцикле, пишет Иван. Ты давно в деревне не был, там все так ездят, говорит Ипатий. Ну да, 7373948. Я просто слышал, что в деревне до сих пор в ходу мотоцикл «Восход». И он котируется. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер. Виталий меня зовут.
Да.
Вот про тему мотоциклов, защиты. У меня вот тут совсем недавно, пару недель назад, младший брат решил тайком стать мотоциклистом. То есть он обучился на права. Да, сдал категорию, открыл, купил мотоцикл. Угу. Вот. Но к вопросу защиты очень так основательно подошел. То есть, ну, это, само собой, шлем, мотокуртка, мотоштаны с железными вставками и ботинки. Там выбирал с ним и сам удивился, что, в принципе, имея как бы достаточно большой бюджет, можно очень хорошо себя защитить.
Там, можно.
От ботинок, да.
Можно. Ну, конечно, от какого-то мощного удара это не поможет, но если не ты поможет, упадешь, да, и проскользишь... Если тебе удастся проскользить так, чтобы тебя не крутило, то, может быть, даже выживешь. Вот такой вариант.
Да, да, главное в бортик или столб. Не,
ну да, ну или в какой-нибудь другой объект, типа машины, автобуса, ну и все что угодно. В том-то и дело, что давно бы не был в деревне, Восход уже не катит, только спортбайк. Да вы что, да вы что? Как все изменилось в этих деревнях. А я помню, у меня у соседа был Восход, и это было что-то. Я всегда хотел мотоцикл, и говорил родителям: купите мне мотоцикл, купите мне мотоцикл. Они мне говорили: ты один, сынок. Если бы было у нас, ну, в смысле, сын один, у меня есть сестра, вот, один у нас сын, если бы, говорит, было хотя бы три, не жалко, купили бы тебе мотоцикл. Все равно это лишний рот, считай. Купили бы мотоцикл, но так не будем, сынок. Вот, нет, мучайся, страдай. И я страдал. Весь экип только от скользячки, пишет Луноход. Это настоящий байкер, истинный волк, а не то, что эти трусы в 10-килограммовых бронежилетах, говорит Гагога. Ишь, Юпитер 5 forever. Ну, планета больше ценится. Ишь, планета 5 больше ценится. Там один цилиндр, и она неубиваемая, насколько я знаю. Ну, короче, она проще. Реально я встречал людей... Ну, в школьные годы, которые восхищались звуком мотоцикла Иж-Планета 5. Да, они восхищались. Они говорили: вот я слушаю, и мне, говорит, так нравится. Вот слушай, дун-дун-дун. Я говорю: где оно? Нет, это не то. Это сейчас было. Это было V8. Ява люксовка круче звучала, пишет Харьковчан. Но это у нас ни у кого не было. На Абхазе встретил двух велосипедистов, великие интеллектуалы, пишет Алексей. Если вы решитесь, подождите, на мотоцикл, вы влюбитесь в это дело, говорит Иван. Восход 3, красавец. Девчонки в деревне ездили на Восход 3М, говорит Гагога. Компрессия, Диметриус, говорит. Компрессия у планеты, да, мощная, да. На планете пальцы звенят, пишет Алексис. Хорошо, что вы разбираетесь. Я просто вам напоминаю еще раз. Если вдруг решите умирать на мотоцикле, не забудьте купить экипировку. Хотя бы доход какой-то принесете магазинам. А там люди, в свою очередь, смогут кормить свои семьи. Не умирайте напрасно, а? Вложитесь в чьи-то кошельки. Ну, а там уже и в Волгалу, правильно? Вечер утонченных ценителей олдскула, пишет 757. Это мы еще не дошли до Урала без люльки. Это мы еще не дошли. Были и такие знакомые у меня, да. На Урале без люльки ездили, да. Ну ладно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит Москва-бот, Телеграм. Есть чем вас повеселить. Зарисовки опять из жизни нашей любимой родины. В Тамбове в центре города нарядили елку. В Тамбове в центре города нарядили елку. И вы могли подумать, ну что такого, подумаешь, ну растет елка, ее нарядили. Ну что, да, ну нарядили там, ко дню городки, гирлянду какую-то повесили, еще флажок может какой-то. Но нет. 20-метровое искусственное дерево установили на Комсомольской площади в честь Дня России. Новогоднюю ель украсили по-летнему. Убранство состоит из цветов и бабочек, передают местные СМИ. Вокруг расположились большие одуванчики с иллюминацией внутри. В администрации города рассказали, что хотели сделать необычный сюрприз для жителей. Поставили елку летом и нарядили ее в цветы. «Шлем — это коробочка для мозгов, чтобы не растекались», — говорит Евгений. «Да что, в лишний раз не мыть, я вас понимаю». «На Урале люди без люльки задним ходом», — пишет Алекс. «У меня знакомый...» «А, вы все еще про мотоциклы, про свои». «Я вам про елку летом». «Как вас зовут, Алекс? Здравствуйте».
«Добрый день».
«Да».
Меня зовут Леонид, наверное, опоздал. Про мотоциклистов так хотелось ставить.
Опоздали, Леонид. Но я подозреваю, почему в Тамбове елку поставили. Знаете почему? Правильно пишет здесь Борис Байкер. Шло 156 января. Что было на складе, то и нарядили, пишет Алексей. 7373948. Как вас зовут или здравствуйте?
Михаил зовут.
Да,
Михаил. У меня мечта такая, да, вот Урал, и туда на коляске МГ-34 поставить.
Боже мой, какие...
Все будут шарахаться.
Спасибо большое. Я понял, друзья. Вас не интересуют никакие более вопросы, кроме как советские мотоциклы. А про бойца ММА, запрет, VPN будем говорить? Про запрет вчера говорили, про бойца не говорили. Ну, а что про бойца говорить? Он куда-то там сбежал, что-то там его родители говорят, какие-то у них неурядицы с властями чеченскими. Страшная вещь какая-то. Лезть ли туда или нет? Это такой сарказм по отношению к жаркому июню 2017-го. Это по поводу елки. Ладно, ладно, понял. Не нравится вам елка. Но, если что, помните, зимой и летом одним цветом. Дальше пошли. Владимир говорит, хорошо, что я елку еще пока не выкинул. Тоже хорошо. А я в этом году даже не ставил. Так, что еще? А, вот. Вот, ребята, вы мне все про ВАДА, про спорт. Но я знаю, что мы все-таки больше заточены не под спорт здесь, а под политику и социалку, экономику. Правда? Госдума продлила полномочия Эльвиры Набиуллиной на посту главы ЦБ на 5 лет. Госдума продлила полномочия Эльвиры Набиуллиной на посту главы ЦБ на 5 лет. Новый срок ее полномочий отсчитывается с 24 июня. Набиуллина возглавила Банк России в 2013 году, сменив Сергея Игнатьева. Он руководил регулятором чуть более 11 лет. Какой вывод можно сделать из этого решения Госдумы? Правильно? Ну, какой можно сделать? О, сейчас доллар попрет, говорит Алексей. Попрет. Какой можно вывод сделать из этой новости? Набиуллина хорошо работает, правильно? Знаете, меня единственное, что удивляет, я сколько был на всяких разных программах в роли эксперта, и там были другие эксперты, в том числе из Госдумы, и я что-то не припомню ни одного из них, кто говорил бы хорошо о нашем экономическом блоке правительства, ну и о Центробанке тоже, и о Набиуллиной в частности. Вот удивительная какая вещь, то есть... Как ни встречу их везде, они, у нас вот экономический блок тухлый вообще, как управляют Центробанком, что ж такое, там, коммунисты говорят, Центробанк должен быть государственным, Глазьев там что-то говорит, но он, правда, не в Госдуме, но это не важно, но вы понимаете, там же много последователей Глазьева, там, соратников идеологических, и они продлевают на 5 лет полномочия Эльвиры Набиуллиной, Госдумы. Я че понять не могу. А? Что происходит? Я что-то не понимаю. Меня кто обманул сейчас вообще? Меня обманули, когда сказали, что у нас плохо разбираются люди, которые отвечают за экономику в экономике? Или меня обманули, когда их переназначают? Вот когда меня... В какой момент я должен чувствовать себя идиотом? В какой именно? Которое по счету экономическое дно пробьем, ПС говорит. Вы удивитесь? Но я сегодня видел данные. Россия, экономическая стабильность России настолько стабильная впервые за 9 лет вот, по отношению там, к росту цен на нефть. То есть вот примерно так. То есть вот если сравнить нашу экономику и цены на нефть, то она настолько стабильная вот стала вот за 9 лет самая стабильная, что могла быть. Я не знаю, что мне должны говорить эти цифры, я вообще не понимаю. Но вот она очень стабильная. Мне сегодня объяснили, я прочитал. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот ЦБ.
ЦБ. Все. Я понял. Спасибо. 7373948. Мне говорят, а где по поводу нашей стабильной экономики? Ща я вам найду. Ребята, я постараюсь, во всяком случае. Сейчас я вам найду. Так. Сейчас. Ай, ладно, я пока ищу, вы пока говорите. 7373948. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Дамир зовут.
Да.
Ну, как говорится, наконец-то стала стабильность. Было стабильно плохо.
Стабильно плохо, вы говорите? Впервые, стабильно плохо впервые за 9 лет, подождите.
Ну, нет, вообще, наконец-то настала стабильность. Стабильно плохо.
Смотрите, значит, Силуанов, послушайте, вот сейчас. Силуанов заявил о пике устойчивости, бюджета за 9 лет. Вот, бюджета. Устойчивость бюджета в России в 2016 году достигла максимальной устойчивости за последние 9 лет к перепадам нефтяных цен. Вы хоть понимаете, какого успеха мы достигли?
Ну,
вы чувствуете?
На бумаге и в цифрах, в голове наших чиновников. А так пока что ничего хорошего.
Ничего хорошего. А что, а Набиуллину вот продляют? Она, то есть, получается, хороший руководитель Центробанка, что ли? Я правильно понимаю?
Ну, не зря ей дали первое место в рейтингах европейских.
Ну, я уже помню, европейские, они какие-то западные, но суть не в этом. Короче говоря, может быть, они просто американские, поэтому обобщаю, западные говорю. Но ведь у нас хвалили Ельцина сильно, понимаете? Я вообще боюсь, когда у нас кого-то хвалят. из-за бугра, так скажем.
Ну, так-то да. Ну, это... оттуда хвалят.
Вот это всегда страшно, понимаете? Когда начинают кого-то хвалить оттуда, мне кажется, ну, этот человек опасен. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, это Михаил.
Да, Михаил.
Я вам как экономист два слова скажу. Если просто человек хочет понять что-то относительно экономики, то нужно сравнивать просто такие ключевые цифры. Это бюджет и население страны, количество населения, и сравнительные характеристики с другими странами.
А можно вот так вот, Михаил, смотрите, а можно я предложу другой вариант? Смотрите, человек должен заглядывать в кошелек в свой.
А вот в этом здесь вы все увидите. Вот я назову пять стран. Бельгия, Голландия, Италия, Франция. Маленькие страны, ну, Бельгия, там, Нидерланды. Вот у них бюджет в разы больше, чем в России, а население в 10 раз меньше. Да, бюджет Франции в 7 раз больше, чем...
Но у них
России.
Нет елки летом, в конце концов, понимаете?
А только бюджет – это социальное государство.
У них нет, да что... Хватит, вот, Михаил, вам ли жаловаться? Вы же живете на Рублевке, Михаил, правильно?
Да, но приезжайте в гости.
Не жалуйтесь, Михаил.
Я всю жизнь был отягощен страданием вот этим.
За народ.
Когда человек... 90% пенсионеров имеют пенсию.
Михаил, я сам в муках всегда, я вам честно признаюсь. Мы можем вместе собираться и страдать.
Да так вы спросили об экономике.
Да я шучу.
Я вам ответил. Бюджет военной страны в 3 раза больше всего нашего госбюджета.
Да, потому что они несут мир во всем мире, я понимаю.
Это патентованная нищета.
Патентованная
нищета. Набиуллина. Задача консервации состояния, она включает в себя сохранение тех ключевых постов людьми, которые живут по принципу «ты начальник, я дурак». Вот и все.
Михаил, пока вы выступали ярко, Анна С. пишет, а можно ей в гости к Михаилу? Можно, говорит, а мне в гости к Михаилу?
Ну, вы вместе с Анной приезжайте, если...
Мы нашли вам спутницу жизни.
Благими
намерениями.
Мы как два джентльмена попробуем ее надежды удовлетворить.
Разговорами интеллектуальными. О тотальной нищете. Вот так вот. Давайте Делягину позвоним, говорит Пес. Звоните, Пес, потом расскажете, как вот что говорит Делягин. У меня лично финансовые возможности ужались как на морозе. То ли я экономист плохой, то ли кого-то кто-то привирает, пишет Алексей. Золотой вы человек, Алексей Валерьевич. 18-23, о России думаете, пишет Борис Байкер. Так и есть, Борис Байкер. О ней я родной думаю. Ну что, исходя из того, что Госдума постоянно, я имею в виду представители Госдумы, везде критикуют Набиуллину, но в итоге принимают решение оставить ее на посту на 5 лет еще, я прихожу к выводу, что я ничего не понимаю. Нравится вам такой вывод? Мне нравится. +7 373 948 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Мы любим говорить о том, что у нас квасной патриотизм, мы любим говорить, что у нас иногда патриотизм перетекает в некий идиотизм и вообще в пытку, на воздевательство над людьми. Но посмотрите, какая вещь происходит в Соединенных Штатах Америки. Мать судится со школы, где ее сына заставляли поклясться в верности флагу США. Учительница предложил ребенку уехать из страны, когда он заявил, что негативно относится к американским властям. Джейми Портер подала в суд на сотрудников одной из школ в штате Индиана после того, как ее ребенка заставляли поклясться верности американскому флагу, сообщает Daily Mail. Как отмечается, мальчик молча сидел во время того, как его одноклассники произносили клятву верности своей стране. Когда ребенка спросили, почему он не принимает участие, он ответил, что выступает таким образом против американского правительства, которое кажется ему расистским. Учительница сказала, что мальчику в таком случае следует уехать из страны и отвела ребенка в кабинет директора. Джейми Портер, узнав от ребенка об инциденте, подала в суд на учительницу и на директора. Ощущение такое, что читаешь-то не про Америку, да? Смотрите, оказывается, учителя, они везде одинаковые. Именно, наверное, поэтому произведение нетленное Pink Floyd «The Wall», есть такой у них альбом, и одноименный фильм Алана Паркера до сих пор пользуется бешеной популярностью. Школа, она, походу, везде одна. Могу рассказать один случай, странный, честно говоря. Когда я учился на филологическом факультете, у нас, у некоторых групп филологов, был польский язык. Ну, польский язык они изучали, да. И преподавательница, она, как же ее было, как же ее... Магдалена ее, кстати, звали. Да-да. Преподавательница польского языка заставляла учить гимн польский студентов в России. Польский гимн. И петь его стоя, прикладывая руку к сердцу. Польский гимн. Как вы думаете, много людей отказалось? Я вам отвечу заранее. Никто, кроме той девушки, с которой я тогда встречался. Она просто училась в этой группе. И я сказал, встанешь под польский гимн! Все, не видать тебе свадьбы. Ну, свадьбы так и не было в итоге. Но тогда я давил на человека. Вставали и пели польский гимн, представляете, в России. И у меня есть ощущение, что до сих пор поют. Да. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, меня это удивляло сильно. А вот а то, что у нас переживают, что патриотизма слишком много в школе, говорит программист. Да, вот обратите внимание, у американцев не бывает много патриотизма. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Приветствую, Алексей.
Да.
Меня, вы знаете, как ни странно, не удивляет, что заставляли петь польский гимн вот на занятиях, да? Меня больше удивляет, знаете что?
Да.
То, что борются с коррупцией у нас иностранные агенты.
Да.
Вот, а патриоты наши, которые воруют, хранят деньги у врага. Угу. Вот это меня удивляет.
Ваши деньги в том числе, вы не совсем понимаете.
Нет, если, я не считаю, я голь.
Вы-то голь. Ну, понимаете, мы вкладываемся в американский бюджет, покупая доллар. Страна наша покупает. Просто есть мнение, что если мы этого не будем делать, все будет еще хуже. И ваша голь превратится в абсолютную голь.
Я думаю, хуже еще будет.
Будет, да. Если не покупать, да. Футболисты тоже руку прикладывают к сердцу, толка особого нет, говорит. Наш пацанчик к Навальному в штаб. Welcome, пишет Владимирович. Это про слушателя. Я догадываюсь, куда эта мама с ребенком поедет. Мы же всех приучаем, кого Америка... приручаем, кого Америка обидела, и всех, кто против Америки, пишет Мишка. Да вы, Мишка, не это смотрите. Вы смотрите лучше другое. Когда мы здесь вдруг себе устраиваем праздник самоистязания и рассказываем друг другу, какие мы идиотские квасные патриоты, мы забываем о том, что точно такие же идиотские квасные патриоты, в общем-то, в США. Ничуть не меньше. Именно поэтому все эти пафосные фильмы, где они обязательно прикладывают руку к сердцу, поют гимн, в конце стоят на фоне флага или с флагом куда-то идут, или жертвуя всеми спасают свой флаг. Именно поэтому они существуют. И в ком-то, кстати, это удивительно, в России вызывают чувство чувство гордости за Америку, чувство гордости за американских людей. А вот патриотизм внутренний у нас как-то не очень ценится в некоторых кругах и считается делом гнусным и неправильным. Гимн у них похож на радиопомехи. Да вы что, не знаете, что ли? Вот смотрите, еще не умерла Украина, да? Еще не умерла Украина. А почему у них такой гимн? Да все просто. Потому что у поляков еще Польска не сгинела там, не сгинела. Еще пока, мол, не сгнила Польша до конца, еще, ну, вообще не сгинула. Вообще не сгинула. Украинцы же, ну, они взяли свой гимн у поляков, по сути, так. Ну, не очень позитивное начало там, понимаете. Еще пока не сгинула Польша. И мы такие, о, черт, вот так вот, знаешь, как бы. Эй, говорят, да, к Жечь Посполитой уже нет, но еще пока Польша не сгинула. Мы такие, да что ж такое? Потом Украина говорит, еще пока Украина еще не умерла. Еще мы живы? Мы такие, да ладно, серьезно? Да. Они говорят, да, мы еще живы. Ну ладно. Украинцы замиксовали и сделали попурри, пишет ТС. Голь — это фамилия, пишет. Да, и она на выдумке хитрая, правильно? Их идиоты хотя бы живут в человеческих условиях. Задумайтесь, Виктор. Может быть, чем вы будете большими идиотами, тем лучше вы будете жить? Больше любви, понимаете? Больше позитива. И вам Вселенная ответит. Вот. Знаете, кого любит Родина? Кто Родину любит, тоже.
В движении.
А как вы хотите? Конечно, посмотрите, кто любит Родину. Вы смотрели вообще? Вы канал-то посмотрите. Кто вот патриот, того Родина и любит. А кто не патриот, того Родина и не любит. 7 баллов пробкой в Москве на данный момент. А нам нужно уходить в новости. Я вижу, что на выезд много где плохо, но на 6 энтузиастов, Горьковка, особенно плохо на выезд. Да, новости. Что что такое квасной патриотизм, говорит харьковчанин. Ну, объясняю, харьковчанин, если коротко, да, какое значение в этой фразе... Вы че, реально надо объяснять? Ну, короче, это чрезмерный, вычурный, вот когда кого-то называют ватником. Я не знаю, может ли быть чрезмерным патриотизм, я не думаю, что это может быть. Но как бы нас в этом обвиняют, понимаете, в чем дело. То есть для кого-то патриотизм, он какой-то должен быть другой, какой-то должен быть элегантный, то есть прикладывать руку к сердцу, там, кричать «Россия вперед!» Для них это, ну, не так тонко, как бы хотелось. Ну, когда нас кто-то обвиняет в том, что у нас какой-то странный патриотизм, я считаю, что это немного неправильно. Почему? Потому что тот вид патриотизма, который мы сейчас демонстрируем, и те методы, которыми мы проявляем свой патриотизм, они, в общем-то, давно известны, обкатаны именно Соединенными Штатами Америки. Мы во многом заимствуем те вещи, которые у них есть, и делаем так же. Обратите внимание, в этом плане мы и в кино заимствуем те ходы патриотические, которые используют американцы. Мы даже так же, в принципе, действуем, как американцы с точки зрения ведения военных действий. Я объясню, не то, на какой стороне мы выступаем, здесь важно. Важно, как мы это стали освещать. То есть мы все показываем, мы все снимаем, у нас есть Коношенков, который в штабе стоит на фоне больших экранов, он рассказывает, докладывает. То есть мы по-настоящему включились в этом плане в информационную войну, как это делали американцы. Они показывали то, как они бомбят кого-то уже очень давно. А мы только сейчас это начинаем делать, понимаете? Ну, только, или начали делать. Также и ток-шоу, которые есть у нас, я имею в виду политические, также и не только ток-шоу, но и другие разные аналитические программы, они стали похожи на американские. Изначально даже сам формат, он американский, но плюс к этому и то, как это делается, похоже. Единственный минус, мы пока еще в ток-шоу орем. Вот у нас есть такая проблема, у нас приходят гости, они все начинают друг на друга орать. Там они не орут. Ну, то есть американцы уже от этого отошли, насколько я знаю. Почему они отошли от этого? Потому что не надо просто приглашать того, с кем надо орать. Ты приглашаешь всех, но не приглашаешь никого, кто представляет иную точку зрения. То есть ты не приглашаешь никого, кто бы мог, допустим, отстаивать интересы России. Ну или ты приглашаешь этого человека, а он совершеннейший идиот, и на его фоне все люди, отстаивающие иную точку зрения, выглядят намного лучше, тем более ведущие. Все очень просто, все элементарно, все эти вещи мы заимствовали, и мы ими успешно пользуемся. Поэтому если вам что-то, допустим, не нравится в современной политике нашей, если вам что-то не нравится в современном нашем позиционировании. Вы посмотрите, откуда это. Может быть, ноги растут как раз-таки из Америки, которая вам очень нравится, допустим. Но если вам не нравилась всегда Америка и ее методы работы, то тогда вам, может быть, не нравится то, что происходит сейчас. Тогда это хотя бы логично. Ведомости сообщили о сбоях в работе карт крупнейших российских банков, говорит Elemental. Серьезно? А когда они это сообщили, простите, Elemental, это на сайте где-то или где? Что это? В Штатах кока-кольный патриотизм, пишет программист. Ну, типа того. Демонстрировать патриотизм так же глупо, как и демонстрировать вероисповедание. Тот, кто действительно верует, делает это только для себя, пишет DMC. Вот это и есть различие культур DMC. Например, у нас в России демонстрировать то, что ты занимаешься благотворительностью, считается неправильным делом. Объясняю, почему. Потому что, мол, ты должен молчать. Потому что если ты это демонстрируешь, ты на этом пиаришься. Ну, знаете, да, у нас есть такая позиция. В Соединенных Штатах Америки иначе. Иначе, если ты принимаешь участие в благотворительной деятельности, допустим, ты об этом обязан рассказать. Почему ты обязан об этом рассказать? Потому что обычно благотворительностью занимаются, opinion leaders, да, вот это вот, то есть лидеры мнений. Люди, которые формируют общественное сознание во многом, мнение общественное формируют. И они, поступая правильно, должны показывать другим, что они поступают правильно, чтобы другие тоже поступали правильно. Видите, какое дело? Поэтому времена сильно изменились, подходы изменились, мир изменился. Сегодня скрывать хорошие дела, сегодня скрывать позитивные какие-то начинания, сегодня скрывать что-либо, это неблагоразумно, это неправильно. Если тебя нет в информполе, то тебя вообще нет. Если чего-то нет в информполе, этого нет. Не выложил в Инстаграм, не было. Вот примерно так. Ну, только на более глобальном уровне, да? Карты перестали работать, вот он конец света, говорит Джекпот. Оказывается, участковый 40 минут ехал на вызов в Редкино открыть сейф с ружьем и выстрелить вроде бы быстрее. А, так, кто ваш американский аналог, говорит 15-й? Да я не знаю, я не могу это сказать, но мне, например, нравилась стилистика Говарда Стерна, например. Но, естественно, с переложением на нашу действительность, с теми темами, которые у нас табуированы, приходится это всегда немножечко менять. Адаптацию совершать, понимаете? То есть взять и привести женщин в эфир, которые будут испытывать вибраторы на себе, фалоимитаторы, и стонать в микрофон, в России не получится. Вы должны это понимать. Вот некоторые блогеры этого не понимают и начинают примерно в той же системе, системе координат, которые действуют стендаперы и блогеры американские, рассуждать, например, о вере, не учитывая того, что у нас есть определенные законы, и в обществе годами, сотнями лет сформировано отношение к религии. И в итоге они потом идут ловить покемонов в храм, и в итоге потом сильно попадают. Понимаете, о чем я говорю, да? Вот такие дела. То есть надо понимать, где живешь, естественно. Значит, ремейками занимаетесь, Лёшкин кот говорит. Ну, послушайте, современное радио, современное телевидение, я имею в виду форматы, которые используются, это форматы, придуманные на Западе. Скрывать это глупо и неправильно. Скрывать это глупо и неправильно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Не знаю, зачем я это вам рассказал, но, может быть, где-нибудь пригодится. Давайте сделаем небольшую паузу и дальше по темам. А, центр Москвы 12 июня станет пешеходным. Это важно для москвичей. Связано это с проведением массовых мероприятий в честь Дня России. С 6 утра до 23.00 нельзя будет проехать по Маховой улице, Охотному ряду, Театральному проезду и по Петровке. Также будут закрыты въезды, выезды на эти улицы из прилегающих переулков. Кроме того, с 8 утра до 23 движение будет ограничено по Ильинке. С 9 до 22 по проспекту Академика Сахарова. С 15.00 до 23 по Варварке. И с 16 часов до 23 по Большому Москворецкому мосту и Москворецкой улице. И также отмечается, что из-за фестиваля «Времена эпохи» с 6 вечера до 6 вечера 11 июня до 5 утра 13 числа проезд будет закрыт по Тверской улице между Маховой и Пушкинской площадью. Короче говоря, в центр не соваться. В центр не соваться. Старайтесь. Я имею в виду на автомобиле. Вот. Все остальное, как хотите, пожалуйста, приезжайте, празднуйте, если вам хочется. Если вы любите массовые мероприятия какие-то увеселительные, пожалуйста, это можно. А патриотизм — это желание сделать страну лучше, а не бросаться на приезжих блогеров за то, что они мусорные кучи, и отсутствие дорог фоткают, пишет Юрий. А у всех разное понимание, Юрий, того, как сделать страну лучше. Кто-то считает, что страна будет лучше, если броситься на блогера, который фоткает мусорные кучи. Понимаете, в чем дело? В этом вся и фишка. Когда я вижу голодную бабушку в супермаркете, которая считает копейки на хлеб, я беру ее тележку, прохожу по магазину, оплачиваю ей покупки. Ну вот я пропиарился, я звезда. Только я делал это всегда для этих людей, не для галочки. Абсолютно верно, DMC, и вы красавчик, если вы так делаете. И может быть кто-то сейчас, вдохновленный вашим примером, будет делать точно так же. Но я, во всяком случае, на это надеюсь. Но в центр, на машине, на своем транспорте не соваться в эти праздники. Предупреждаю всех. Знаете, как про шторм не предупредили, вот так я предупреждаю про перекрытие движения. Ну, давайте поговорим про ВАДА. Это важная тема. Тут оправдали наших спортсменок. Как-то так получилось. Говорят, понять и простить, и они вообще ни в чем не виноваты. А кого там конкретно? Фехтовальщица или кого? Я вот что-то пропустил. Да, фехтовальщица. Но говорят, все, мы вот... Значит, фехтовальщица ни в чем не виноваты. Вот, ни в чем не виноваты. Мы зря их куда-то не пускали. Вот примерно так. Фехтовальщица ни в чем не виноваты. Говорит теперь ВАДА. Решение ВАДА по фехтовальщикам стало хорошим прецедентом для спорта. Это говорят в Олимпийском комитете России. Хороший прецедент. Это, говорят, хороший прецедент. И мы уверены, что безумное количество спортсменов, якобы подозреваем в нарушении антидопинговых правил, которые указаны в докладе Макларена, будут таким же образом оправданы. Вот здесь интересный вопрос, конечно, возникает. Я тоже думаю, что наших спортсменов, подавляющее большинство, практически всех, я думаю, что их оправдают со временем. Но ведь они нам все испортили. Они же нам изгадили. Они же нам Олимпиаду изгадили. Они же нам нервы так трепали. Какую ответственность понесут эти люди? Какую ответственность понесут эти негодяи? Какую ответственность понесет... как ее фамилия, я даже вспомнить не могу. Та подлая спортсменка бывшая, которая якобы всех сдала. Которая клеветала на своих соратников. Которая клеветала на своих коллег. Какую ответственность она понесет? Ведь ее в ранг героя возвели в определенный момент. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Иван, Москва.
Да.
Но я вот, к сожалению, думаю, что они никакой ответственности не понесут, но нашему Олимпийскому комитету не мешало бы ни реверансы делать, что это там позитивный какой-то там момент настал.
А жестче давить.
Вот засыпать их исками в их суды, в их суды. Вот, наверное, что нужно делать.
Я думаю, что да.
Потому что действительно они у людей, у спортсменов век спортивный недолог, а кому-то они, скорее всего, этими своими выкрутасами поломали просто, карьеру поломали.
А я вот хочу вспомнить, по-моему, вот это вот мерзотное издание «Бильд», которая нашу сборную не включала даже в общий зачет, она не считала. Типа сборная Российской Федерации вообще на Олимпиаде не была. Это мерзотное, это блевотное издание, которое смеет себя называть, люди, в которые смеют себя называть журналистами. Оно будет извиняться как-то перед нами, перед людьми, перед своими читателями. Будет извиняться или нет? Вот эти вот мастера журналистики из Бильд, они будут как-то извиняться или не будут они никак извиняться? Что-то мне подсказывает, что не будут. Что-то мне подсказывает, что нет. Мне тут фамилию называют, то информатор Шиват. Да я не буду называть ее фамилию, для меня ее нет, считайте. Для меня ее нет. Подлая, мерзкая, мелкая предательница и негодяйка, которая выставляла себя какой-то борцом за правду. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Хотел бы задать вопрос вам. Ну, предатель, она, конечно, предатель по отношению к нашей стране, к своим товарищам. Да. Но ведь все анализы подтверждены.
Какие подтверждены, если сейчас оправдывают? Что подтверждено?
А что оправдывает? Где
вы вообще, что ли, не в курсе событий? Анализы как раз-таки говорили, что уничтожались, они говорили. Что подтвердилось? Ничего не подтвердилось. В том-то и дело, что дело надуманное, дело раздутое. Дело необоснованное, дело, не подтвержденное фактами, дело, основанное на неких словах, неких людей, вот о чем идет речь, фальсифицированное, и сейчас в попытках что-то доказать ВАДА ничего сделать не может и признает. Постепенно начинает признавать, что они были неправы, но нам этого мало, я считаю. Я думаю, что они должны не просто извиниться, они должны платить за это. Платить денежкой, потому их надо засудить к чертовой матери. Сколько они у нас крови попили по этому поводу, а? Надо начать делать альтернативное агентство, через 5 лет про ВАДА забудут, говорит программист. Мужик из ВАДА позвонил, провокатор, пишет Мишка. Да не, он просто немного не разобрался. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день.
Да уж вечер.
Можно вернуться к патриотизму?
Нельзя вернуться к патриотизму. Вот. Он у нас в душе. Потому что вот есть такое понимание, как верстка. И когда я говорю про патриотизм, тогда и звоните по патриотизму. Верстка, понимаете? Ну, положено так. И уж раз я обсуждаю другую тему, и я ведущий, ну так получилось, придется вам за мной идти. Потому что я веду, а вы идете. Идете за мной. Ну как, типа, отважный Данка, как хотите решать. 7373948. Мне дико жаль, я бы хотел с вами говорить вечно на те темы, которые вы хотите, но мы, понимаете ли, двинулись дальше все вместе, и, соответственно, вы тоже с нами должны. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Роман.
Да.
Я вот еще хотел напомнить, что ведь, ну, вспомните, что прямо целыми пачками лишали медалей людей, которые 10 лет назад, 15 лет назад получили медали. Ну, то есть были такие новости. То есть получается, что и эти лишения как, ну, ничем не обоснованы.
Ну, может такое случиться. Давайте так. Может быть, какие-то решения обоснованы, но может такое случиться. Но когда наших легкоатлетов вообще не пускали на Олимпиаду всех поголовно, когда они вели принцип дедецимации, один кто-то неправильно сделал, мы взяли и каждого десятого уничтожили, по сути. Когда они вели принцип коллективной ответственности для нас, Вот. Это было совсем другое. И сейчас оказывается, что, ребята, мы фехтовальщиков пускаем. Ну-ка по другим давайте говорите, уже понятно все с вами. Мы-то и заранее все понимали. Давай, Панина, пишет Кома. Кома, ну почему вы хотите говорить об этой человеческой грязи? Вот объясните мне, пожалуйста, неужели вас это интересует? Меня абсолютно не интересует эта тема. Сбой в работе карт всех крупнейших банков России, Джон Гудман говорит. Ну давайте потрещим и про это. В общем, с ВАДА все понятно, я думаю, что они будут так же, как и сейчас, сдавать назад. И здесь я сейчас усладу, слуху Тверскому устрою, да? Что ж ты, ВАДА, сдал назад? Сдал назад! Не помасти я тебе, ты смотри в мои глаза. Та-та-та-ра, брось трепаться о судьбе. Ведь с тобой мой, кто? Антидопинг. Антидопинг, я попутал рамсы, да? Че ты, ВАДА, сдал назад? Не помасти мы тебе? Брось трепаться о судьбе. Ну давайте, у кого карты не работают, проверим, работают они или не работают. У вас карты работают? Нам говорят, что какой-то капитальный сбой с картами у нас. Вот слушатели пишут. Очень серьезный сбой с картами банковскими. У вас есть сбой? Нет сбой? Звоните и докладывайте. Звоните и докладывайте. Значит, номер карточки и сзади номер на карточке тоже обязательно надо будет сказать. Как он называется, я же не помню. Вот, номер за и пин-код продиктовать в эфире, конечно, обязательно. 7373-948. Я пошутил, не додумайтесь этого делать. Просто рассказывайте, есть ли у вас сбой или нет. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Борисович. Пин-код, конечно, не скажу.
Да.
В любом случае, значит, зашел в магазин. Ну, карту, банки не называем, естественно. Три раза отмена, причем пин-код я не мог забыть. И, кассир говорит на кассе, именно так и происходит. И предложение того же аппарата, ставьте другую. Другой банк, карточка, то же самое.
Да называйте и банки, а в чем проблема-то?
Юникредит банк, Сбербанк, Альфа-банк. Третья карта сработала.
Это вот сейчас было, да?
Это было где-то час назад, полтора часа.
А какая у вас работала?
Сработал Альфа-банк.
Альфа-банк сработал. То есть, может, у них нет проблем. А что не называть? Я недавно, значит, приехал в Тулу, на матч Спартака ездил, и в магазине зашел майку купить себе. Расплачивался карточкой Бинбанка. Хоп, и не работает. Вот не работает, и все. Деньги, типа, снялись. А оплата не прошла. Но я звонил, мне потом объяснили, что там какой-то был сбой. Ну и как бы ладно. Деньги назад потом вернули. Но было немного неприятно. 7373-948. Ведь это и для самих банков важно, понимаете? Понять, может быть, они еще пока не поняли, что у них есть проблема. Как вас зовут или здравствуйте?
Сергей зовут. Банк «Авангард», заправка «Лукойл», 40 литров. Все получилось.
Получилось. ВТБ в магните не сработало, Туманов говорит. Час назад расплачивался с карты ВТБ, без проблем прошло, Саша Л. говорит. Сейчас расплачивался Райффайзеном в Ашане, все окей. Сейчас, так, это вы пишете. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, добрый вечер, Алексей Гульнаров.
Здравствуйте, Гульнаров.
В большом продуктовом магазине попробовала специально все три карты. Райффайзен, Сбербанк, Кредит Европа Банк. Все прошли прекрасно.
Все прошли. Ну, видите, у кого-то есть какой-то... Я не пойму, есть сбой или нет. Давайте так. Сейчас я... Сбой. Посмотрю. Сбой. Карты. Ну-ка, давайте посмотрим. Так. Новости. Масштабный сбой крупнейших банков. Ну, я тут вижу только... Это украинский портал об этом пишет. Украинский портал. Держатели карт крупнейших пожаловались на сбой. Не, вот есть наши уже. Наши пишут. Есть. Так, держатели карт. Сейчас я вам прочитаю. Так, Политру, держатели карт... Так, Сбербанк, ВТБ через терминалы, в Райффайзен, Юникредит, Открытие и Промсвязьбанк. Клиенты банков также не могут расплатиться из-за проблем с картами. Вот, все, что есть на данный момент. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Рю? Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. 7 минут назад заправка Сбербанк. Все прекрасно работает.
Ага, мне, спасибо большое. Один слушатель написал, что это конкретная платежная система летит, то есть не в картах дела. Что имеется в виду? Снимайте бабло сразу, Майк Доджер говорит. Алексей, вот Ткаченко писал про разные, про конкретную платежную систему, никак не связанную с картами разных банков. Алексей, а ну звякните, объясните тогда, если вы разбираетесь. Я, правда, не знаю, на какой номер, на какую цифру заканчивается номер. Ну, звякните, 7373-948. Алло, здравствуйте.
Да, алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Олег беспокоит. Алексей, 40 минут назад пятерочка Сбербанк вообще не проходит.
Вообще не проходит. Сбер, пятерочка. В общем, действительно, наши слушатели подтверждают сбой, связанный с картами. Будем выяснять конкретно, что сломалось. Сейчас послушайте пока афишу о тех событиях, что происходит в Москве, да и не только, наверное. Дальше будут новости, а я поговорю с редакторами пока. Девятнадцать часов шесть минут, пятница, июнь, день девятый. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Дай корвет на дачу, хлам с балкона отвезти, говорит правдолюб. Это вы Капкова просите. У меня А7 только. И то я не дам, я жадный. Пенная не смог на дачу купить по карте. Может, судьба, подумал я. Но жена выдала наличку, пишет Джекпот. А я сказал, что это радиостанция, говорит Москва, и программа Алексея Гудошникова. Это я. Всем здрасте еще раз. 6 баллов пробки в Москве. Вы вчера вскользь упомянули Панина, что с ним приключилось. Он идиот, вот что с ним приключилось, 12. Все, больше я ничего не могу вам сказать, что мне это не важно. А, у тебя в Инстаграме корвет же. Ну да, Капков взял корвет, я в него сел, просто погазовал, прокатился вокруг работы. Страшная машина, что я могу сказать. 650 лошадиных сил, задний привод, механика, семиступка. Ужас. В принципе, по городу будешь ездить на первой, максимум второй передаче. Третью даже не знаю, где включать вообще. Вообще не знаю, где включать. Чуть газку даешь, сразу заднюю ось сносит. Машина, не прощающая никаких ошибок вообще. Если сравнивать с теми супер- или гиперкарами, я уж не знаю, как их называть, на которых я ездил, то, конечно, попроще в управлении ГТР и еще попроще R8. Вот R8 самое приятное из них, и если бы было очень много денег, то я бы выбрал R8. Также в магните часами Samsung расплатился картой Сбербанка, пишет Андрей Богомаз. Да, у нас есть проблемы с картами, мы это знаем, мы это зафиксировали, эта новость видна, мы тоже в этом всем разбираемся. Вот мне тут ссылочку прислали, давайте-ка я посмотрю, что так. В колл-центре этих учреждений изданию сообщили, что невозможно расплатиться из-за проблем с картами, электронная версия... POS терминала Сбербанка ВТБ. Ни в одном коренации не смогли назвать. Не знают причин. Причин не знают пока, что с нашими картами происходит. Я коротко вас спрошу. Вы вообще как вы, где вы свои деньги, так скажем, храните? Мне интересно, и это для голосования вопрос. Где вы деньги свои храните? Вот я все-таки как-то доверяю карточкам больше, не знаю почему. То есть я налик вообще с собой не таскаю. Я это подчеркиваю всегда, чтобы даже ни у кого в желании не возникало там что-то воровать, потому что ну, нечего воровать, нечего воровать. А вы как поступаете? Вот карточки или все-таки налик? Потому что есть люди, наученные опытом ранних лет российских, когда, знаете, банк пум, пропал, и у тебя ничего нет. А было, а нет, теперь извини. 134-21-35. Я вообще наличке доверяю больше. Наличка. Да, я вот снимаю, если на карточке что-то есть, первое правило, сними и спрячь. 134-21-35. Сними и спрячь. Первое правило, если на карточке есть деньги, сразу снимаю. 134-21-35. 134-21-36. Я на карте наоборот. Появились в руках наличность какая-то, появилась, сразу на карту. Сразу на карту. Не потерять, чтобы не украли, ничего подобного. Я на карте держу. 134-21-36. 134-21-35. сразу в наличность, все, все в наличность уходит у меня. Вот, я прям сразу снимаю все и на карте ничего не храню. Счета все эти тоже не нужны. 134-21-35, 134-21-36, а я наоборот, в электронном виде все, в электронном виде, да, вот, мне кажется, это безопаснее, 134-21-36, который месяц езжу без копейки наличных и плачу айфоном, говорит программист, тут сегодня могут возникнуть проблемы, программист, храню на карте, но немного, нало всегда ношу с собой, пишет Максим, ну немного, ну там 1000, да, вчера клал денег в Сбер через терминал, выдал чек, пожужжал, денег не зачислил, говорят, денег не зачислил, храню в гречке, говорит Луна. Наход. Не больше 1000 в кармане, остальное на карте. Удобно, говорит Кузьмич. Не люблю наличку, начинает тратиться. ПС, говорит. Ну, 300 рублей ношу на всякий случай, а так на карте. Если какие-то покупки, то тоже снимаю, наличкой плачу. 99% краш от продавцов с карточками. От продавцов с карточками. Не понимаю, 12-й. А третий вариант 50 на 50, говорит 6-й. Украли карты Сбера, ничего не вернули. Сменил банк, говорит Никитос. Уход от наличности — это полная потеря свободы. Безнал, ты полностью под колпаком и контролем, пишет Владимир. Чьим колпаком и контролем? Наличка в сейфе, махаут, говорит. Взятки тоже картами давать будете, пишет Андрей. Я видел нищих, которые с карточки берут, да. Вот у них есть терминальчик, типа, не дадите? Да, карточки. Да и полицейских таких на видеозаписи можно найти в интернете. Мотоциклист из Питера хранит 12 миллионов в карманах, говорит Кома. С гайцами переводом расплачивался Сбербанк, Фокус пишет. Вот, пожалуйста. Держу не больше 100 рублей наличкой, пишет Дмитрий. Ну, получается, что все-таки... А, ну вот, 55% радиослушателей, говорит, мы храним на картах, 45% наличными. Учитывайте тот факт, что есть какой-то сбой, пока непонятно, с чем он связан. Что, может, WannaCry 2? Может быть, это? Или что? Пока мы не можем разобраться в этом, потому что не могут разобраться сами банки. Потом посмотрим, что получается. 55% — это больше касается вас. Вас 45% касается другое. Передвигаться быстро, незаметно, в светлое время суток, короткими перебежками — из пункта А в пункт Б. Вот это ваша задача, раз уж вы все время с наликом везде ходите. Дальше пошли. МИД России счел преждевременным говорить об ответе на возможное введение Украины виз. Как-то неожиданно, потому что раньше вроде бы от МИДа звучали заявления, что мы обязательно введем. По словам замглавы ведомства Григория Карасина, Москва сожалеет об этих планах Киева. Цитирую, все, о чем говорят некоторые политики Украины, вызывает чувство горечи просто потому, что они часто не ведают, о чем ведут речь и какой ущерб это принесет гражданам их страны, сказал Карасин. И ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев готов к введению визового режима с Россией. России и Верховной Раде эту инициативу сочли логичным шагом, логичным. Визы с Россией. И я сразу дополню, Евросоюз призвал Киев выдавать биометрические паспорта жителям Донбасса и Крыма. Обратите внимание, потому что киевская власть, она хочет Донбассу обычные паспорта выдавать и жителям Крыма тоже. Что удивительно, они вообще жителям Крыма собираются раздавать свои паспорта. Удивительные люди. Вот. А европейцы говорят, это совершенно не соответствует нашему пониманию, раздавайте им биометрические паспорта, чтобы они могли без виз ездить в Европу. То есть обратите внимание, да, вот сейчас вот важно понять одну вещь. Которую, я не знаю, насколько понимают в нашем Министерстве иностранных дел. Ну, должны бы, наверное, понимать. Европа говорит Украине, вы, ребята, вместе с тем, как будете вводить визы для России, да, вы не забудьте облегчать жизнь или пытаться облегчать жизнь, или предлагать варианты жителям Донбасса и Крыма, чтобы они могли, взяв ваш паспорт, поехать в Европу без виз. То есть они, как бы, европейцы говорят, вы их подкупайте. Вы их подкупайте. Понимаете? Вот. А мы говорим вот что. Мы говорим, ага, украинцы вводят, ведут визы, а мы ответим им зеркально. И вот у меня возникает вопрос, зачем? Более того, мы уже затевали этот разговор, и тогда большинство сказали, что надо отзеркалить. А я все еще настаиваю на том, что ни в коем случае, если Украина ведет визы, не надо зеркально отвечать. Ни в коем случае. Почему? Потому что нам надо, наоборот, к себе притягивать людей. Вот обратите внимание, допустим, украинец работает в России. Допустим, мы вводим визовый режим. Он говорит, ну и к черту. Уезжает назад на Украину, допустим, и там он встает перед выбором получить визу в Россию и продолжать работать в России или безвизово махнуть в Европу. Как вы думаете, что он выберет? Вот как вы думаете, что он выберет? И как вы думаете, что нам выгоднее? Да, вы скажете, а зачем нам вообще здесь украинцы? Но с другой стороны, мы же один народ, у нас же такая концепция. Это раз. Два. Работники из Украины, рабочая сила. По-моему, это неплохая альтернатива рабочей силы из Средней Азии. Как вы считаете? По-моему, неплохая. Не в силу того, что нам кто-то больше или меньше нравится, а хотя бы в силу того, что, наверное, квалификация у них повыше. Скорее, мы можем так предположить. По-моему, это неплохая замена, как вариант, правильно? Потому что если они уедут, то вряд ли прямо на их места рванут местные жители. А эти места кем-то надо будет заполнять. И заполнены они будут кем? Ну, естественно, представителями Средней Азии. Вам такой вариант больше нравится или меньше нравится? Не знаю. Для меня это большой вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте говорить. Серегович говорит, мне украинцы, работающие здесь, говорят, что чем быстрее вы нас отсюда выдавите визами или запретом на работу, тем быстрее мы сменим дома власть, пишет Серегович. Серегович, это они говорят. Но человек другое существо. Немногие способны на геройство. Многие предпочитают приспособиться. А приспособиться в этом плане будет проще, уехав в Европу, допустим. Зачем мы отталкиваем украинцев от себя? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Андрей.
Да.
Значит, я считаю, что визы ответные нужны, но и с этим шагом надо сделать, облегчить получение гражданства. То есть человек, который работает, зарабатывает деньги, угу, в России, в Москве, в частности, да, если у него есть желание... Пусть забирает.
А почему так... Подождите, вопрос сразу возникает. А почему давно этого не сделали? Почему так сложно украинцам получить российское гражданство?
Я не знаю. На самом деле это процедура. Я сам родом из Донбасса, с Луганской области. Угу. В 90-х приехал сюда. На самом деле эта процедура очень сложная. Вот. Если давать взятки никому ничего, то ну, очень долго и сложно получить все. Даже имея недвижимость.
Да, но ведь такое ощущение, исходя из того, что я сейчас слышу, да? То есть, смотрите, получить гражданство сложно, еще и визы появятся, что мы не хотим, чтобы украинцы сюда ехали, а мы же хотим...
Я поэтому и говорю, что человек, который стремится в Россию ехать, общаться с русскими, жить, учить детей своих в русской школе, пожалуйста...
Мы должны его поощрять, по-моему, нет?
Да, то есть, наоборот, надо... тем людям дать возможность получить гражданство и жить теми людьми, которые им ближе.
Да.
А с другой стороны, смотрите, вот Западная Украина, да, я просто, ну, как бы по работе связан со строительством, со стройматериалами, вот у них такой менталитет, что он стоит, штукатурит за 300 рублей метр квадратный, да, стены, и... И такие бочки катит на Путина, на правительство, на всю Москву и на все прочее. Хотя 90-х лет работает, постоянно ездит сюда на заработки. И его сознание не меняется, потому что эти люди, они не изменятся. Просто-напросто такие.
Ну и они уедут просто куда-нибудь в Польшу, понимаете, еще куда-то. Потому что пенсионного фонда на всех не хватит, говорит Юрий. Чем больше любим украинца, тем меньше нравимся ему, пишет Олег. Немного абсурда. Украина вводит визовый режим с нами, Россия вводит визовый режим со Средней Азией. Эх, заживем, говорит ПС. Мне уже, если честно, надоело бегать по всему свету за деньгами, пишет харьковчанин. 7373948. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Я полностью согласен с тем человеком, который звонил. Я тоже сам с Украины. Но даже не представляю, я только вот руку всунул для того, чтобы сделать 3 года назад гражданство. Это капец. Вы даже не представляете, за каждую запятую, за каждое слово дай. Потом плюнул. А вот, наверное, зря, что плюнул. Гражданство было. А чем мне... Бизнес маленький, работаю себе спокойно, закон не нарушаю, плачу, ну все как надо. Что делать? Я не знаю, правда, если вот это вот здесь все, понимаете, и возле меня такие же, как я. Я не знаю, что делать, понимаете?
И вас получится, если мы ведем ответные меры, на которые нас провоцирует Киев, ведем их, то получится, что мы вас оттолкнем, правильно? То есть ну, Порошенко-то хуже от этого не будет.
Я вам уже говорил, если действительно такая ситуация будет. Просто-напросто. Я ВДВ служил. Я просто в 90-х вернулся домой, Бог миловал от всего, что там творилось.
Но
там
вы возьметесь за оружие, вы говорили, да?
Меня сносит крышу на раз, понимаете, потому что я теряю все.
Понятно, понятно. Вы говорили, я вспомнил, вы говорили, что вы поедете тогда в Донбасс. Но зачем нам это? Вот смотрите, да? Спасибо большое. Зачем нам толкать людей к тому, чтобы они воевали, правильно? Зачем нам отталкивать украинцев от себя? Зачем нам уподобляться украинской власти и вводить зеркальные меры? Ведь они, в сущности, идиотские какие-то вещи делают, понимаете? Абсолютно неоправданные, грубые по отношению к своим же гражданам, которые приезжают в Россию, чтобы работать. А мы-то зачем будем делать так же? Давайте выглядеть красивыми, добрыми, отзывчивыми и умными на фоне украинской власти. Что нам мешает? Да ничего нам не мешает. Мы говорим, украинские власти ввели визы, но мы настолько любим народ Украины, мы братский народ, мы понимаем, что эта власть временна на Украине. Мы понимаем, что когда-нибудь это изменится. Мы понимаем, что от этого зависит судьба нескольких миллионов украинцев, которые живут на территории Российской Федерации. И мы на эту провокацию дешевую украинской власти не ведемся. Мы не ведемся на эту провокацию. Они кретины, мы не кретины. Они злые, мы добрые. Они не дают выехать, мы говорим, приезжайте. Мы говорим, приезжайте. Они говорят, мы не хотим, чтобы русские сюда ехали. Мы говорим, мы хотим, чтобы украинцы ехали к нам. Мы хотим, чтобы украинцы ехали к нам. Мы один народ. Мы вместе, у нас общая судьба. Я думаю, что нам нужно так себя позиционировать. Возможно, конечно, я сильно ошибаюсь, но я так думаю. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Я считаю, что когда мы говорим, что должны украинцев там пускать, не пускать, мы не правы. Во-первых, на Украине живет несколько миллионов русских.
Ну.
Или русскоязычных.
Ну.
Поэтому, даже если визы вводить, визы ведь могут в аэропорту покупаться за 2 рубля.
Могут.
В буквальном смысле.
Могут.
Другое дело, нужно против руководителей Украины ввести санкции.
Угу.
Каждый, кто раскрыл рот на Россию, попадает в черный список. У него арестовывается имущество, недвижимость.
Угу. Все. А я думаю, что нет. Я думаю, что не надо этого делать. Я думаю, что нам выгоднее, чисто с информационной точки зрения, пропагандистской точки зрения, ни в коем случае не уподобляться украинцам. Я имею в виду украинской власти. Вот ни в коем случае не повторять то, что они делают. Вот обратите внимание, там, ввели против нас санкции, мы раз антисанкции, и что? И что? Лучше стало? Это хорошо, когда мы их ввели? Вопрос, большой вопрос. Ну, может быть, ладно, полбеды. Сейчас они говорят, мы вот, у нас есть сайт, и мы не пускаем ваших там артистов на уродском этом своем сайте, абсолютно античеловеческом, да, антигуманном этот миротворец, преследует наших артистов абсолютно подло. Что, нам нужно создавать такой сайт? Нет, не нужно нам создавать такой сайт. Приезжайте, пожалуйста, украинские артисты. К нам. Выступайте на том языке, на котором вам нравится. Выступайте на том, на котором вам нравится. Они говорят, мы вводим визы. Русские сюда, не приезжайте. Мы говорим, ладно, мы вас поняли, при надобности возьмем визы, хотя это очень для нас неудобно. Вот. Но мы, украинцев, ждем здесь, в России, потому что мы братский народ, и у нас такое позиционирование по отношению к украинцам, что мы, ну, мы не можем против них как-то действовать. Мы же за них. Мы же за них. Вот. Нельзя с дерьмом бороться, не измарав рук, пишет Валентин. Но борьба-то должна быть умной, понимаете? Джиу-джитсу, видите, джиу-джитсу, самбо. Давайте использовать вот этот разбег, этот нахрап, эту энергию, с которой в нас несется власть Украины, да, со своими обвинениями. Давайте использовать против них. Вот он бежит на тебя, бежит, словя башки. Ты не бежишь в ответ. Ты уклоняешься, и он падает. Чуть-чуть его подтолкнул, он упал, и все. Он опять встает, бежит на тебя. Ты как Торадор на кориде, ты уходишь от быка. Раз ему воткнул шпагу одну там, да, пику воткнул в него, раз. Он опять пошел на тебя, прет, ты опять в сторону, опять в него еще одну, на. И пока не сдохнет, пока не встанет на месте, пока пена изо рта кровавая не пойдет. Только так. Зачем нам бодаться? Какой смысл? Давайте быть элегантными, давайте быть тореадорами, давайте быть, кем еще там, господи, на кориде кто-то, пикадорами. Давайте не боковать, давайте уходить от удара, чтобы нам все говорили, оле, вот это вот все было, понимаете, чтобы нам все рукоплескали. А украинская власть пускай своей вот этой прямолинейностью, бронелобостью, пускай прет все время на красную какую-то тряпку. А мы на красную тряпку не должны бежать. Не, мы не бежим. А зачем нам? Ну, красной тряпкой он машет. Мы же не живот, мы же не бык. Зачем нам бежать на красную тряпку? Мы говорим, ну, что ты машешь красной тряпкой? Не маши. Ты смотри здесь, красная тряпка, беги сюда. Он бежит, мы отходим. И раз, в него воткнул еще раз. Раз, два, три. И все. И встал, и упал. И на стейке. 7373948, телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-948, смс-сообщение. Говорит МСК-бот, Телеграм. Как вас зовут, Ирина? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, Евгений, Москва.
Да.
Полностью согласен с вашей позицией, и мне кажется, это покажет, если Россия не ведет ответный визовый режим, что Россия ведет последовательную внешнюю политику, и этого очень не хватает сейчас нашей власти, я считаю.
Mm-hmm. Последовательно, вы говорите. Ну, а я думаю, хватает. Я думаю, вот меня, знаете, вселяет надежду вот этот заголовок и эта новость. МИД России счел преждевременным говорить об ответе на возможное введение Украины виз. Потому что до этого они уже высказались, успели наши. Но это, может быть, слова. То есть слова, направленные на что? Вот Украина говорит, мы ведем визы, мы говорим, мы ведем ответные. И будь они с головой, они говорят, оп, нет, тогда не будем, опасно. Сейчас у нас вернется 4 миллиона или даже больше украинцев назад. Сейчас они вернутся, все голодные, без работы, начнут нас рвать на куски. Украинская власть бронелоба, она говорит, это очень хорошее решение, мы идиоты. Они говорят, мы идиоты, мы продолжаем в этом же фарватере двигаться. Все, мы вот такие придурки. Мы так смотрим на них, подождите, преждевременно принимать решение, преждевременно. Завтра они говорят, мы в итоге решили вводить визы против России. И мы, на мой взгляд, если мы хотим выиграть, если мы хотим побеждать, мы говорим, ну посмотрите, ужасная власть, антинародная, абсолютно, мы никогда так не поступим. Нехорошо, нехорошо. Может быть, когда мы сказали, что мы ведем контрсанкции, может быть, мы как раз раззадоривали быка, который теперь помчался с новой силой на красную тряпку. Я, во всяком случае, на это надеюсь. Считаю, что наше внешнеполитическое ведомство должно быть деликатным, адекватным, тонким и хитрым. Хитрым оно должно быть, понимаете? Чтобы мы всегда выглядели умнее. Вот что хочется. Давайте будем умнее. Давайте будем хитрее. Давайте. Давайте к себе привлекать людей. Давайте делать так, чтобы люди говорили, Россия хорошая. Россия лучше. Лучше я в Россию. Да я лучше гражданство российское получу. И надо разобраться с теми подонками, которые везде берут взятки. Вот обратить на это внимание особенно пристальное, потому что два человека позвонили, говорили, хотели получить российское гражданство, везде надо на лапу давать. Это нехорошо, это неудобно, это некрасиво, это глупо, это противоречит нашей внешней политике. Предатели сидят на местах, так получается. В движении.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм, где вы едете и что видите. 6 баллов пробки на дорогах, к концу часа обещают уже 4. Как хорошо. Как всегда, в пятницу пробки смещаются по времени на час раньше. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, Андрей.
Да, Андрей.
Варшавский область. Туго-туго, на самом деле. Даже по дублеру и то. Ну, тяжело, короче.
Я понял, спасибо большое. Ты зануда сегодня, говорит Ефремов. Да, я немного занудничаю, но это специально. Понимаете, я рассчитываю, что не только вы меня услышите, хотя я хотел бы, чтобы вы меня понимали. В принципе, я хочу, чтобы меня услышали и те, кто принимает какие-то ответственные решения. И, может быть, их это натолкнет на какие-то мысли. Может быть, я надеюсь. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте? Не получилось. Вы побежали принимать решение, я понял. Как вас зовут, или здравствуйте? Алло.
Алло.
Алло, да.
Алло.
Да, пожалуйста.
Это Иван. Да. Знаете, на Мост Победы на Войковскую брали выделенки, вообще летаем.
Лучше все сказала? Лучше стало?
Да, вообще. Лучше. И утром, и вечером отлично.
Счастье-то какое. Счастье-то какое. Опять очень плохо на юго-западе МКАДа, пишет программист. Шоссе энтузиастов нормально едет, пишет Данил. Опять очень... Да, что еще? Ярославка от Рижской до МКАДа летит, пишет 59-й. У нас новости сейчас, а потом вернемся. В 19.35 в Москве, радиостанция «Говорит Москва», и пока были новости, я тут пообщался с нашими сотрудниками, которые получали гражданство сами, и вот что я вам скажу, дорогие друзья, дело это очень сложное, как я понял, и те, кто говорил, что там приходится всем на лапу давать, вот нам двое дозванивались, они, в общем, не врут, и огромные очереди, и в том числе и зимой, люди с детьми там стоят, очередь нужно занимать и стоять несколько суток, я так понял. Несколько суток, даже две недели, там, все что угодно. То есть у нас какие-то капитальные проблемы с получением гражданства у тех людей, которые хотят жить в России, хотят свою судьбу связать с Россией, которые хотят связать судьбу своих детей, внуков и правнуков с Россией. У них полная, полная проблема, вовремя остановился все-таки, с тем, чтобы получать гражданство. Вот это надо решать на самом высоком уровне, насколько я понимаю. Но сейчас, дорогие друзья, начинается наша, возобновляется, да, это пришествие, второе пришествие рубрики про тачки, и сегодня мы будем обсуждать автомобиль Audi A7. Тачки, говорит Константин. Так и есть. Audi A7. На самом деле, с этим автомобилем я познакомился достаточно давно, и это первый автомобиль, который у меня был по факту в тесте, но вообще даже и не в тесте, потому что я помню, как Рома Щукин мне просто дал на нем прокатиться, потому что у него не было времени его куда-то там отгонять, и я несколько дней катался. Была то ли зима, то ли что. В общем, было плохо. Крошка вот эта вот, грязь на дороге, лед. И я чуть два раза не разбил этот автомобиль, потому что нормально ездить на таких тачках не умел. Она была достаточно мощная. И мне не понравилось, потому что она была еще и большая, и, видимо, я тогда ощущал себя не совсем комфортно в этом автомобиле. Но знаете ли, в этот раз я, в общем-то, ее и взял, чтобы сравнить ощущения от того, какое у меня было раньше. Ну вот то впечатление и впечатление сегодняшнего дня сравнить. И мне очень понравилось, если говорить коротко. Вот в двух словах. Мне очень понравилось. Это три слова. Очень понравилось. Два слова. Очень понравилось. Тачка, отстой, не выдерживает сексу на заднем сиденье. Роберт, если вы настолько нищий, что вам нужно заниматься сексом в тачке, зачем вам Audi? Зачем вам Audi A7 за несколько миллионов рублей русских? Скажите, пожалуйста. 2 литра с турбиной, 3-литровая, V-образная шестерка, как я понимаю. Что-то там около 250 лошадей в ней. И вот, исходя из этого, и будем говорить. Не самая мощная, а даже, наверное, одна из самых простых в плане движка, модификации. Но поверьте мне, в городе этого достаточно. Что мне понравилось? Мне понравилось, как она идет. Она идет как по рельсам, честно вам сказать. Вообще, она не шелохнется. 100, 110, 120. На специально выделенном треке 150, 160. Естественно, специально выделенный трек. Не на дорогах общего пользования. Она тоже идет ровно и не шелохнется. На этих скоростях ей можно управлять одной рукой, по факту. Да даже не подруливая. Ты держишься за руль. Вот что в этой машине хорошо. Мне понравилось, как... Мне вообще нравится дизайн этого автомобиля. Он действительно очень крутой. Машина-то, в принципе, уже древняя. Но при этом даже сегодня она смотрится классно. Плюс конкретно у этого автомобиля великолепный цвет. Он такой синий-голубой какой-то. Синий-голубой цвет... Ну, это просто песня. Я, честно говоря, пытался найти подобное что-то в продаже и не нашел. Цвет РС-очный. А, вот, да, РС-очный цвет. И многие, кстати, принимали ее за РС-ку. И, допустим, я стоял на перекрестке, и два парня выходили из кабака. И, естественно, они, когда вышли, один подкуривает сигарету, я как раз подъезжаю, и он говорит... А я могу сказать, что он говорит. Он говорит: «Ух ты! Ты вот это да! Ничего себе!» Вот примерно такая у него была реакция. Это очень круто. Это очень круто. Это приятно. Машина, обращающая на себя внимание. Большая, плавная и классная. Да, конечно, она устарела уже внутри. Да, здесь ничего не попишешь. Надо им обновляться. И они обновятся, насколько я понимаю. Но в целом... В целом, дизайн, там, слава богу, не было никакого дерева, а алюминий внутри, алькантара. Дизайн классный, удобный, все на месте, и просто приятно на этой машине ездить. Мне очень понравилось. И полный привод. Дай бог тому, кто придумал полный привод. Вот особенно такой, как Audi делает. Очень хорошо. Я раньше был фанатом заднего привода, но сейчас, честно вам скажу, я уже убеждаюсь в том, что полный привод, он бьет всех и на голову бьет. И задний, и передний, и оба вместе взятые, короче. Они это все отстой. Вот полный привод, это, конечно, песня и сказка. В чем минус этой тачки? Она необъятных размеров. Она там, по-моему, 5 метров 60 сантиметров. Она огромная. Ее не запаркуешь в стандартные парковочные места. В принципе, она обязательно торчать будет где-нибудь. Вот где-нибудь она обязательно торчит. Я имею в виду парковку во дворах, еще где-то вот. А так-то, конечно, она помещается. Вот обычная парковка платная, да, без проблем. Обязательно будет торчать. У нее, конечно же, невысокая подвеска, то есть у нее низкий клиренс, и это надо учитывать. То есть, если вы подъезжаете к бордюру, не надо пытаться подъехать, прикоснуться колесами, потому что вы прикоснетесь, скорее всего, не колесами, а бампером. Ну, скорее всего, вы бампер просто обдерете. Чего я и не делал. Я просто подъезжал, оставлял ее сантиметров за 10 до этого бордюра, выходил и уходил. Все, никаких проблем. Может, 5 метров и 6 сантиметров, пишет Арф Григорян. Ну, давайте я посмотрю специально для вас. Сейчас я посмотрю. Так, подождите. А7. Сейчас. F7 написал, это смешно. Вот, потому что по-русски. Так, сейчас, характеристики. Сейчас я вам все расскажу, если вам уж так сильно интересно. Так, технические характеристики, дорогие друзья. Секундочку. Ну вот, не знаю, ну вот. Вот, квадро, все дела. 245 лошадей в ней, да. Так, длина автомобиля. А, нет, 4 метра 979. Короче говоря, она 5-метровая. Просто 5 метров. Просто 5 метров машина. И это нужно, конечно, учитывать. Тем более, что это не 5-метровый внедорожник какой-нибудь. Ну, кроссовер, вы понимаете, паркетник хотя бы, да? А это низкий 5-метровый автомобиль. Низкий такой вот 5-метровый автомобиль. Но я готов с вами обсудить. Ну, разгон у нее, ну, я не скажу, что сокрушительный. Ну, 6,3. Важно это для вас или нет. Расход на 100 километров в городском цикле написано, что 7,2. Это полная чушь. Никакими там 7,2 не пахло и даже рядом не стояло. Лучшее, что у меня получалось, это где-то 12,5 литров. А так около 14 литров – это расход по городу, по нашей столице, по Москве. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Евгений зовут.
Да, Евгений.
Цену этой Audi можно взять Volvo S60 в модификации T6. У нее будет 300 лошадиных сил,
да,
и полный привод тоже.
Можно взять, можно взять.
Да, она будет новее, и шасси лучше у нее сконструировано. Ну, просто долго об этом говорить.
Не знаю, не ездил на Volvo. Мне вообще кажется, люди, которые ездят на Volvo, они какие-то особенные. Вот мне особенными кажутся людьми, которые покупают Honda. И особенными, мне кажется, людьми, которые ездят на Volvo. Мне кажется, это странные автомобили. Ну и все, кто покупает итальянский автопром. Это удивительные люди, на мой взгляд. 7373948. Как вас зовут или здравствуйте?
Алексей, Андрей.
Да.
Квадро Audi — это супер вообще просто. Она вгрызается в асфальт, дорогу держит. Просто изумительно.
Но вот Валентин говорит, что квадро лучше любых Volvo.
Да какая Volvo? А какой Volvo? Вы послушайте просто по возрасту человека, который звонил. Нет, сейчас они делают, конечно, такие симпатичные машины. Ну, Volvo, Audi — это небо и земля. И на самом деле, блин, А7, она просто бомба, блин.
Ну, слушайте, я так скажу, просто бомба — это RS7. Мне просто повезло, потому что меня на прошлых выходных Audi позвали покататься на Moscow Raceway. Как раз-таки я проехался на S5, RS7 и R8. Что я могу сказать коротко, если? Прям коротко. Первое. Если вы никогда не ездили по гоночному треку, сделайте это когда-нибудь обязательно. Попробуйте. Для того, чтобы убедиться раз и навсегда в том, что вы никудышный водитель. Все, что вам кажется, вы делаете крайне уместно и круто на дороге общего пользования, на самом деле полная лажа. Я вас предупреждаю. Я, в общем, потом поспрашивал, вот с Саней Капковым поговорил, он говорит, вот то же самое ощущение. На треке сразу понимаешь, что ты водитель, ну так себе. 7373948. А вообще, конечно, весело. Как вас зовут, или здравствуйте?
добрый вечер, Алексей. Илья.
Да, Илья.
А я вот хочу сказать, как вас, как ваш шеф.
Так.
Вот кто сел на BMW, то тому уже другая машина не нужна.
Ну, я пятерочку катал недавно, но честно вам скажу, я со скепсисом относился к Audi всегда, потому что я фанат BMW. Но, понимаете, когда садишься, едешь, она тебя убеждает.
Ну, не знаю.
Вот убеждает.
Вот, вот на BMW она рвет вот.
Она рвет. Она, да, ну, наверное, вот, понимаете, Мерседес, он такой плавный весь, плавность хода, он не такой быстрый, в принципе, да, ну, если не говорить о каких-то там модификациях AMG, ну, и так далее. BMW, она такая повеселее, пободрее, она юркая такая, вот хочется на ней зажигать, а на Audi как-то вот, она посередине. По моим ощущениям. И по дизайну, например, Мерседес это такой вот шик, шик, да, благородство какое-то, попытка. Но сейчас они, правда, пытаются омолодиться, и у них это получается, но тем не менее шик, вот они к шику тяготеют. Поэтому, наверное, ребята из Армении любят Мерседес, да, потому что они любят шик, они любят шиковать. Вот, BMW, они тяготеют к чему-то спортивному такому, вот острые углы какие-то, вот скосы какие-то, выштамповка. А Audi у них абсолютно консервативный дизайн, ни туда, ни сюда, так скажем. И не в шик, и не в мальчишество какое-то. Вот. Audi — это тачка для зрелых мужиков, вот мне кажется. Для зрелых по сознанию, которым, в общем-то, выпендриваться не очень сильно хочется. Хочется классную машину, которая, в общем-то, ну, она так, она не хуже и не лучше, наверное. Она примерно в том же самом ряду, что Mercedes и BMW. Вот. Но она без лишнего выпендрижа. Вот просто ты едешь на ней и кайфуешь. 7373-948, телефон прямого эфира. А BMW, это, конечно, выпендрежники все, что тут говорить. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Павел меня зовут.
Да.
Хотелось бы вот пару моментов уточнить. Смотрите, получается, у Audi A7 есть двигатели, которые сейчас продаются, 2 литра 249 лошадей, 4-цилиндровый наддувный мотор.
Угу.
3-литровый компрессорный мотор. Сначала он был 290 лошадей в втором поколении A6, A7, потом сейчас 333 лошадиные силы.
Угу.
И замечательный, восхитительный турбодизель, 3-литровый, для нас вообще прекрасен налогами, 249 лошадиных сил.
Угу. А вот я... ваш... Да-да-да-да-да-да. Это который TDI?
Да, все верно. 6-цилиндровый, V-образный, с развалом 90 градусов, 249 лошадиных сил.
Сказка, сказка, сказка. Я понял, спасибо, спасибо большое. А, я что, ошибся по лошадям, наверное, да? У меня, наверное, пободрее тачка была, я что-то перепутал. Я, наверное, перепутал. 7373948, телефон прямой эфир. Сейчас я посмотрю. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло.
Да-да. Говорите.
Секунду, сейчас я...
Да-да, давайте.
Сейчас. Леша, Табориско, привет.
Да.
У меня была Volvo S80, у меня была Audi A6, и сейчас у меня BH-трешка.
Так.
BH-трешка быстренькая, 340-я которая.
Угу.
Вот. Честно сказать, лучше Volvo у меня машины не было.
Не было. Нравится Volvo. Ну, не знаю, не пробовал. Честно скажу, чтобы не говорить ничего плохого или хорошего. И стоит как квартира в Химках, говорит Константин. Но я думаю, что люди, которые живут в Химках и покупают себе Audi A7, они не совсем верно вообще позиционируют себя. И не совсем верно они совершают такую покупку. Давайте говорить честно. Кто покупает автомобили премиального класса, особенно премиум в премиуме, то есть А7 это премиум в премиуме, ну, они должны понимать, сколько они денег зарабатывают, и они должны понимать, для кого эта машина создана. Я думаю, что это автомобиль, он... Ну, вот если у тебя есть квартира, ну, хотя бы... Ну, какая-то нормальная хотя бы квартира, нормальная. Не в Химках, а где-то в Москве. Вот, хотя в Химках может быть вполне себе нормальная квартира. Вот, то, наверное, можно себе покупать такое новье. Бэушную, ну, есть у тебя двушка миллионов хотя бы за 10. Ну, можно бэушку взять, там, миллиона за 2. Вот, 1/5 часть квартиры, если машина. Еще я это как-то могу эмоционально воспринимать. А все, что, когда начинается, вот у меня квартира за 6 миллионов, а машина за 3, или у меня квартира за 6 и машина за 6, я таких людей не понимаю. Это, видимо, фанаты. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Михаил.
Да.
Вот смотрите, у меня такой опыт был небольшой. Была Volvo S60, 210 кобыл, полный привод.
Угу.
После нее я себе взял Audi A6 рестайлинговую, 1.8, 190 лошадей.
Угу.
И вот буквально продал ее в этом году и взял себе, ну,
самую простую камрюху, Тойоту.
Да.
Из всех машин самая комфортная по коже, по климат-контролю, по анатомическим сиденьям, это была S60. Но по двигателю и по всем остальным моментам лучше, ну, Камри нет. Ну, она действительно 249 кобыл, все-таки это...
Но вы сравниваете. Вы сравните 249 кобыл у Audi и 249 кобыл у Camry.
Я вот... Понимаете? Я вам говорю то, что я...
Да, я понимаю. Но вы называете...
То, что было.
Да. Вы просто называете Audi, у которой меньше мощности. В этом дело. Так-то, ну, понятно. Можно взять BMW, там, 116-ю, да? А после этого взять Mercedes хотя бы там A200 и сравнивать их. Ну, а как их сравнивать-то? Одна мощнее. Или даже взять 116-ю BMW, а потом Octahu 1.8 взять, правильно? У которой сколько там? 180 лошадей. Она, конечно, будет бодрее. Когда вы сравниваете по мощности автомобиля, вы их берите одинаковые. То есть вы возьмите движок, который будет вот у Audi 250, возьмите у BMW 250, возьмите у Opel 250, и вы сразу все поймете. Кто как едет. Надо сказать, что, конечно, динамика вот у немецких автомобилей, ну, очень хорошая при тех показателях, которые есть. Вот что я могу сказать. Сколько камрюха едет, я даже вот не могу предположить. Она из 7 секунд хотя бы выезжает. На BMW ездят люди с неустойчивой психикой. Audi – авто для солидного и спортивного интеллектуала. Volvo – для беременных и пожилых. У меня была А4, говорит Валентин. Дом за городом, дети, большой пикап. Это правильно, говорит кот. Ну, тут каждый выбирает по себе. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Роман, Москва.
Угу.
По всем темам пробежимся сразу, прям за минуту.
Давайте.
Значит, первое, это вы говорили то, что люди на Volvo немного странные, но...
Как мне слышим, кажется.
Да, у вас очень большой процент аудитории про Volvo сейчас,
да,
говорит.
Да, вот они меня пытаются убедить.
Да, значит, лучше BMW ничего нет, наверное, для человека, кто умеет ездить и хочет ездить. Ну, это второй момент.
Может быть.
По поводу вот городской езды или по треку, 200% даже еще есть третий вид, еще есть серпантин.
Да, это вообще развлечение не для слабонервных, честно
говоря. И вот у меня есть знакомый в Лазаревском, в Краснодарском крае, сотрудник ГИБДД.
Да.
Они садились за руль моего БМВ по серпантину и такое на нем творили, что я просто в шоке. А говорят, приезжаем в Москву, как лохи ездим, честно говоря.
Да, это совершенно уже другое. Это, конечно, другое. Бориска говорит, Камри едет 7,3 до сотки вот с этим двигателем. Ну вот, Ауди с таким же двигателем по мощности едет 6,3, то есть на секунду больше. Вот вам и технология, да? Новый Тигуан надо брать, говорит Борода Лицо, 2.1 TSI. Ну, Тигуан тоже катался, веселая машина, особенно красивая они последние его сделали. Субару лучше BMW, пишет Виктор. Ну, я на Субару ездил. Мне понравилось, как у них устроена механическая коробка передач. Очень даже неплохо. Но, честно, признаюсь, вот откровенно, да, если вы поездите на топовых бэшках или Audi, ну, у вас отпадут вопросы по поводу Субару. Отпадут. Ну, то есть никуда здесь не деться. 7373948. Хотя Субару реально веселая тачка. Реально веселая. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый день, Алексей Геннадий.
Да.
Значит, смотрите, ненавидел Audi, пока чисто случайно не стал ее владельцем. Вот так получилось, что на Q7 сел.
Угу.
Вот, и постепенно я, конечно, понял, что всю жизнь был неправ.
А вот какая у вас до этого машина была и почему вы ненавидели? У меня просто сходные ощущения по поводу Audi были всегда. Мне казалось, ну какая-то она что-то не такая. Вот я смотрю на нее,
меня напрягало в Audi, меня напрягало внешний вид. Она вот даже Q7 какая-то вот зализанная, прилизанная казалась. Вот. Ну, правда, ездила на корейцах, поэтому у меня вот это была ступенька очень высокая, скажем так, когда я сел на кушку.
Угу.
Вот. Но хочу еще рассказать, буквально три недели назад ситуация была. Мой лучший друг говорит, все, я созрел, хочу Q7 новую. Я, несмотря на Q7, говорю, слушай, ну как ты так вот быстро, давай все-таки вот, ну, Доренко там часто слушаю, говорю, все-таки лучше, чем BMW, нет машины, давай вот сейчас поехали вместе, тест-драйв, все дела,
угу.
Вот, обозначили, значит, X5, Вот, Мерседес, какие там сейчас вместо ML-ок, ГЛ, там что-то, не помню третью, и Q7. И мы, значит, едем на Риге в мейджор, делаем тест-драйв X5-го. Вот, все круто, здорово, там все замечательно. Заходим, там же рядом Мерседес. В Мерседес только зашли, сели в салон, даже не стали брать тест-драйв. Ну, там не на что, там реально, ну, на 3-4 года от X5 отстает салон. Поехали тут же в Строгино в Audi, сделали тест-драйв Q7, и, ну, все, я вот, как я не был сторонником X5, я реально сели, ну, мы просто сели, и там реально на 5 лет уже впереди новая Q7, чем X5.
Нет, там бомба. Сейчас вот я говорю, а 7-я, она все-таки уже устаревшая. Я, по сути, докатываю машину, которая, ну, старая она, ну, понимаете, сколько уже лет ей там, 7 лет, 6, я уж не помню конкретно этому кузову и конкретно внутренностям. Она старенькая, конечно, но я думаю, что когда они сделают новую А7, это будет что-то сокрушительное. Потому что я сейчас смотрю на А4 их новые. Я посмотрел на их S5. Ну, очень бодро они все делают. Молодцы. Красиво делают и бодро. Но, естественно, вот исходя из вот этих... Из этой стати, их внутренней, да? Ну, другая у них стать. Не такая, как у... BMW. BMW повеселее. Короче говоря, будет возможность, прокатитесь, если вам понравится, да? Я думаю, вам понравится. Дальше русский бизнес, а я с вами прощаюсь до понедельника, там, пробуйте тачки, и да пребудет с вами сила.